Welcome to the Voice of America in Russian.
Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Микрофон Рушан Садыков. Мы начинаем программу «Говорите с Америкой». Открытый микрофон. Уважаемые слушатели, мы начинаем программу «Говорите с Америкой. Открытый микрофон», посвященную творчеству великого Александра Галича. Нашими гостями сегодня будет друг и товарищ Александра Галича, мой коллега, теперь он на заслуженном отдыхе, Владимир Фрумкин, но не оставляет активную жизнь, и эксперты Нателла Болтянская, она бард, как они сказал Владимир Фрумкин, мой коллега, продолжающий традиции Галича, бард, продолжающий традиции Галича, и Сергей Баймухамедов, литератор из Москвы. Добрый день всем, здравствуйте. Тимур, давайте начнем как раз с этой вещи Александра Галича, о которой мы говорили.
Подчиняться узде, и все так же не проще, век наш пробует нас, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час, где стоят по квадрату в ожидании полки. От сенода к сенату, как четыре строки.
Пятнадцатого декабря исполнилось ровно 30 лет, как-то даже, наверное, нелепо погиб Александр Галич. Володя, вы на линии с нами?
Да.
Володя, я хотел сказать, что, знаете, Нателла Болтянская, она должна уходить во втором часу, с нами ее не будет, потому что она должна выходить на работу на «Эхо Москвы», у нее программа там. И мы, конечно, большую часть времени отдадим, наверное, ей в эти полчаса. Нателла, вы с нами?
Да, конечно, здравствуйте.
Здравствуйте. Сережа, а вы с нами, Сергей Баймухамедов?
Да, здесь, на телефоне.
Вы знаете, Сережа, позволю себе процитировать слова из вашей статьи «Вступление к Владимиру Фрумкину», которую вы писали о Галиче. Вы пишете: «В Соединенных Штатах Америки прошли дни Галича, великого барда».
Это в интернет-журнале «Обыватель»?
Да. Великого барда наших времен. Там его все помнят и знают. А у нас уже начинаешь сомневаться. Александр Аркадьевич Гинзбург, литературный псевдоним Александр Галич, родился 19 октября 1918 года в Екатеринославле, ныне Днепропетровск. Учился в Москве в Литературном институте и театре студии Арбузова и Плучика. Один из самых успешных драматургов 50-х и 60-х годов. Его пьесы шли во всех театрах страны. А «Вас вызывает Таймыр» буквально в каждом республиканском, краевом и областном театре. По его сценариям снимались кинофильмы, заказы ему давали все киностудии страны. Благополучный, богатый литератор, он с конца 50-х годов вдруг начал писать песни, идущие вразрез со всеми официальными канонами. Его голосом заговорили самые, что ни на есть, рядовые, ничем не примечательные люди, зачастую нелепые, какие они есть в непреукрашенной жизни, особенно когда эта жизнь сталкивается со страшной машиной казенной идеологической системы. А затем в его песнях возникли зэки сталинских лагерей. Они, песни, были такой силы, что никто из слушателей не сомневался, их автор отсидел как минимум 20 лет. Строчки «А мне 4-го перевод и 23-го перевод» сейчас надо объяснять. Речь идет о денежных переводах. Реабилитированным выплачивали денежную компенсацию за проведенные в лагерях годы. Вот с этих слов я хочу начать нашу сегодняшнюю передачу. И, Сережа, подключить вас. Вы как раз слышали фрагмент той песни «Петербургский романс». И начать с этого разговор. Я лично могу сказать, вот, как вам сказать, мое мнение слушателя Галича. Я не большой эксперт в творчестве Галича, но мне нравится совестливость его песен. Он был замечательный, совестливый. Он был совестью, в общем, интеллигенции того времени, да, пожалуй, и сейчас. Как вы считаете, Сережа?
Да, Галич был и останется. Дело ведь не только в Галиче, дело в нас. Вот статья, строчки, моя статья, строчки, из которой вы процитировали, эти строчки как возникли? Я писал предисловие к статье Владимира Фрумкина в интеллигент-журнале, в интернет-журнале «Обыватель». И вдруг звонит мне главный редактор журнала Александр Щербаков и говорит: «Слушай, а ведь надо сказать о Галиче. Я говорю, как о Галиче? Все же знают, что такое. Он говорит, ой, Сережа, времена изменились, обстоятельства изменились, и уже надо напоминать, кто был такой Галич, когда он был, что сделал и чем примечателен. Вот что меня очень интересует. Действительно ли так? И вот, может быть, Нателла Болтянская, она наш, младше нас и больше скажет, насколько Галич известен у нас в стране, насколько его помнят и знают.
Нателла. Ну, вы знаете, это вообще загадочный момент. С одной стороны, я периодически стараюсь в своих программах, во всяком случае, ставить песни Александра Аркадьевича, и каждый раз натыкаюсь на очень любопытный фактор. Фактор номер раз. После каждой программы, с которой звучит Галич, мне обязательно звонят люди, которые, в общем, не поклонники авторской песни. И текст всегда один и тот же. Боже мой, я же всю жизнь знала эти песни, и как-то вот в последнее время они от меня ушли. Господи, как же они сегодня актуальны. И очень много, кстати говоря, слышу я всяких отзывов от молодых людей, которые не знали, кто такой Галич. Но для меня есть такое ощущение, что Александр Галич неимоверно современен. Причем речь идет не только о современности, скажем так, актуальности. Речь идет о бесспорности в плане поэзии. Честно говоря, вот там лет 10 назад я бы, может быть, сопоставила где-то с Галичем, с гражданской позицией Галича, позицию Солженицына. Сегодня для меня его достоинства защитника права, они спорные, точнее, никакие. Вот. А что касается Галича, то он бесспорен в плане поэзии. Бесспорны мы, которые похоронены где-то под Нарвой. Бесспорно товарищ Парамонова. Бесспорен закон, если все шагают в ногу, мост обрушивается. Это какая-то, знаете, такая галерея портретов, замордованных режимом современников, хрипящих в последней судороге вертухаев, которых вдруг жалко по-человечески. Кум Лизоблюд, Завмак Званцев. Наш очень такой знакомый, понятный черт так конкретно объясняет. И что душа, прошлогодний снег, глядишь, пронесет и так. В наш атомный век, в наш каменный век, на совесть цена пятак. Да не так это, наверное, потому что галическая Мадонна, которая идет по Иудее, имеет знакомые черты соседки по этажу. Пан Корчик мучительно напоминает, ну, я не знаю, там, классного руководителя вашего сына. Они все узнаваемы. Они все узнаваемы, добрые, злые, они все какие-то вехи на бесконечном пути возвращения к самому себе. Другое дело, что, может быть, обидно узнавать себя самих в таком неласковом зеркале Александра Аркадьевича. Хотя глупо и опасно их не узнавать, но опасно и легко. Эпоха, когда достаточно было магнитофона системы Яуза, чтобы услышать, она, к сожалению, ушла. И сегодня такой многослойный информационный мир, что можно не услышать. Вот что страшно.
Да, Володя, вы с нами?
Да-да.
А как вы считаете, молодежь, вот теперешняя молодежь, любит, знает Галича?
Мне трудно судить из-за океана, друзья мои, но я могу судить о людях, с которыми встречаюсь здесь, в Америке, и встречался в Канаде, в Европе, когда я выступаю с лекциями, концертами, творчестве наших поющих поэтов. Так вот, у меня создается впечатление, что той опасности забвения, о которой сейчас говорила Нателла, пока не ощущается в Америке, потому что мы, наверное, сохранили вот этот дух шестидесятничества. Об этом мне сказал как-то в интервью для «Голоса Америки» Розовский, Марк Розовский, московский режиссер известный, и он, выступая перед американцами, перед русскоязычными американцами, как, по его словам, все время чувствовал вот эту, этот настрой. Понимаете, люди все еще верят в то, что свобода нужна, что нужно разнообразное, плюралистическое общество. Они, и мы, то есть, не обожглись на том неудачном опыте демократической жизни, который был в 90-е годы в России. Понимаете? Там было такое, что многие приняли, вот за демократию. Вот, это и есть западная демократия. Да ну их черт. И очень трудно теперь переломить это. Понимаете? И когда люди слышат песни Галича, которые зовут к свободе, которые негодуют по поводу того, что не дают дышать, не дают думать так, как ты хочешь думать, как ты знаешь в душе, как надо себя вести, как надо обращаться с людьми, как надо относиться к власти, со скепсисом, с недоверием. И вот когда Галича слушают здесь, люди говорят, русскоязычные американцы, как это, как сказала Нателла, как это по-прежнему актуально и прежде всего очевидно для России.
Нателла.
Да, я с вами.
Вы знаете, Володя замечательно написал, Владимир Фрумкин, вот, кстати сказать, к тому, что он говорит. Тогда в застойные брежневские годы, пишет он, зловещее пророчество о том, что и через 100 лет в России не будет свободы, пророчество Галича в его песнях, не будет свободы, 100 лет в России не будет свободы, не казалось таким уж фантастическим. Но вот разразилась горбачевская гласность, отменили цензуру, с треском провалился путч, рухнул СССР. Жаль, не дожил Александр Аркадьевич до этих удивительных дней, думалось мне в начале 92-го года, пишет Фрумкин. Свобода, нормальная и достойная жизнь, здоровое процветающее общество, вот они за углом, рукой подать. И все, о чем с болью и сарказмом пел Галич, отодвинется, уйдет в историю, как уйдут, сделав свое дело его песни. Не ушли, лишь отступили в тень на несколько лет, чтобы вернуться и обрести новое звучание. Смена эпох, накопленный за нами за последние годы исторический опыт, очередной поворот России от оттепели, которую многие из нас приняли за настоящую весну, к заморозкам, все это высвечивает в поэзии Галича иные, более существенные грани и смыслы, которые мало кому были понятны при жизни поэта. Скажите, пожалуйста, так ли это? Как вы относитесь к тому, что сейчас вот от оттепели мы перешли к заморозкам в России, как говорится, и как никогда песни Галича нужны сейчас в российском обществе?
Ну, у меня такое ощущение, что это риторический вопрос. Это действительно так, и подтверждение, ну, во всяком случае, живя в России, мне кажется, что этому подтверждение мы видим на каждом шагу сколько угодно. Другое дело, что вот все та же проблема услышать, потому что я знаю очень мало средств массовой информации, которые имеют такую возможность и транслируют Галича.
А почему?
Никто его не транслирует.
А почему так происходит?
Ну как почему? Потому что телеканалы в России сегодня все первые.
Да.
То есть официальные.
Абсолютно.
Официальные, да?
Ну, конечно, естественно. Вот, радиостанции, есть такое мерзкое словечко, не формат. Смысл его заключается в том, что песня, например, «Кадиш», которая звучит, если я не ошибаюсь, 22 минуты 42 секунды.
Поэма.
Поэма Галича,
да.
«Кадиш». Ну, этого нельзя поставить в прямом эфире. Ну, наверное, не в каждом. Вот. А еще один такой момент, что у меня такое впечатление, что среди тех, кто сегодня принимает решения, просто очень много галичевских персонажей, которым совершенно неинтересно видеть собственные портреты в таком саркастическом тоне, который позволял себе Александр Аркадьевич.
Мы сейчас попросим нашего режиссера Тимура Джина поставить одну из композиций Александра Аркадьевича Галича. Давайте послушаем.
Песня называется «После вечеринки». Написана она в состоянии крайнего пессимизма. Под утро, когда устану, влюбленность и грусть, и зависть, и гости опохмелятся и выпьют воды со льдом, скажет хозяйка, хотите послушать старую запись, и мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом. Скажет хозяйка, хотите послушать старую запись, и мой глуховатый голос войдет в незнакомый дом. И кубики льда в стакане звякнут легко и ломко, и странный узор на скатерти начнет рисовать рука, и будет бренчать гитара, и будет крутить цыпленка, и в дальний путь кабака отправятся облака. И гость какой-нибудь скажет: от шуточек этих зябко, и автор напрасно думает, что сам ему черт не брат. Ну что вы, Иван Петрович, ответит гостю хозяйка, бояться автору нечего, он умер лет 100 назад. Ну что вы, Иван Петрович, ответит гостю хозяйка, бояться автору нечего, он умер.
Поет Александр Аркадьевич Галич. Сегодня наша программа посвящена творчеству Галича к 30-летию со дня гибели поэта и барда. Володя, Нателло, к нам звонит из Львова Евгений, наш слушатель. Наверное, у него есть вопросы или комментарии по поводу нашей сегодняшней программы. Евгений, говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день. Во-первых, со всеми праздниками. Всех благ всем слушающим. Я хотел сказать, что когда-то я давно-давно услышал Галича на магнитофоне. И сразу он мне как-то запал. И я вот хотел у Фрункина спросить, как вот он сам, в принципе, страдал от того, что он не мог донести до людей то, что хотел, будучи уже в Париже. Все-таки что-то было такое. И еще хотел спросить, я думаю, что он все-таки имел уже там большую, гораздо большую аудиторию, чем он выступал на концертах, будучи в Париже через Радио Свобода и прочее, прочее, прочее. Ну, пока все. Может, во второй я еще соединюсь.
Евгений.
Спасибо.
Да, он получил на Западе более широкую аудиторию, когда он разговаривал с ней и пел ей, сидя в студии, сначала в Мюнхене, на Радио Свобода, потом в Париже. Все это так. Его слушали миллионы. Но лучше всего он пел, положа руку на сердце, когда перед ним были живые зрители, живые люди. Я не раз бывал на его выступлениях в домашних концертах. У него был только один открытый концерт. Я тогда его представил 2000-му залу в Академгородке под Новосибирском во время фестиваля «Бард-68». Это был единственный в его жизни случай, когда ему разрешили выйти на сцену перед публикой. Все остальное время он исполнял в квартирах. И надо было видеть, как его подогревало внимание людей, их горящие глаза, их смех, их аплодисменты. Так что, понимаете, диалектически получилось. Он испытывал наибольшее удовольствие, удовлетворение, подъем, живя в Москве и выступая перед маленькими группами людей, чем когда он пробивался обратно в Россию через микрофон Радио Свобода.
То есть он тосковал по прямому контакту со своими слушателями?
Безусловно.
Володя, а Нателло, скажите, пожалуйста, вот вы как современный бард, для вас удобнее выступать по радио или на живых концертах? В живых концертах вы участвуете с большим удовольствием?
Ну, вы знаете, это разные вещи, конечно.
Конечно, но все же.
Конечно, когда ты видишь глаза людей, это другая история, безусловно. Ну, несопоставимо.
Скажите, пожалуйста, а «Эхо Москвы», где вы работаете, крутят ли они музыку Галича?
Да.
Вот вы сегодня в своей передаче будете ставить Галича?
Конечно.
Это замечательно. Я думаю, наши слушатели в России будут слушать «Эхо Москвы» и слушать песни в исполнении Александра Галича. А я просто хочу еще привести слова Петра Вайля в его новой книге «Стихи про меня». Он пишет, что в песнях Галича, в созданном им уникальном действии, в котором поэзия и музыка органически сплавлены с приемами прозы, театра и кино, он и сценарист, и исполнитель, и режиссер, и музыкальная оформитель. Его сатирические композиции родственны французскому шансону «От Беранже до Брассенса» или «Зонгам в интеллектуальном театре Брехта», то есть тем типом песен, где исполнитель не растворяется в персонаже, а слегка отстранен от него. Текст подается как бы с двух точек зрения одновременно, с позиции героя и певца.
Рушан,
да.
Извините, но это мои слова. Я цитирую в своей статье слова Вайля о Высоцком,
да.
О том, его приговор России страшен и безнадежен.
Да.
И потом я сравниваю Высоцкого и Галича, и это уже пишу от себя.
Совершенно
верно. А не цитирую Вайля. Я прошу прощения, что я поправил.
Да-да. Володя, вы знаете, сейчас мы выходим из эфира и вернемся в эфир через полчаса. Нателла Болтянская, огромнейшее вам спасибо. Удачи
спасибо
вам в сегодняшней
вам,
программе.
Прощаюсь.
Спасибо. Володя, мы вернемся с вами в эфир через полчаса.
Хорошо.
Спасибо.
Нателла, спасибо.
Два, три, четыре, левый, правый, два, три, левый, два, три. Отправлен взвод в ночной дозор приказом короля. Водит взвод тамбур-мажор, тра-ля-ля-ля-ля-ля. И горожане, прячьте жен, не лезьте с дуру на рожон. Водит взвод тамбур-мажор, тра-ля-ля-ля.
Уважаемые слушатели, сегодняшняя программа «Говорите с Америкой. Открытый микрофон» посвящена памяти Александра Галича, 30 лет со дня гибели которого исполнилось 15 декабря 2007 года.
Ой, ты стучи, стучи, а тебе Бог простит, а начальник тебе лег срок скостят. За кой сейчас, небось, карастель свистит, а у нас на тайше ветра свистят, месть май уже. А все снега белый, а вертухаевый на снегу следы. А что полнормы тьфую полбеды, а что песню спел полторы беды, а над окольнися...
Сегодня в программе участвует Владимир Фрумкин, бывший обозреватель радиостанции «Голос Америки», бард, друг и товарищ Александра Галича и литератор Сергей Баймухамедов из Москвы. Сережа, это ведь песня посвящена Варламу Шаламову, правильно? Сергей.
Собственно, цикл ведь этих песен зэковских начался со знакомства с Варламом Шаламовым. Вот. И очень интересно, как откликнулся на них Варлам Тихонович. Вообще на все песни Галича. Он сказал, что это энциклопедия нашей жизни. То есть в том числе и зэковской. Хотя в то время Галичу ставили в вину, что он присваивает себе зэковское звание, а сам не сидел. В общем, ну, об этом Владимир Фрумкин лучше меня знает, как все это было.
А можно мне задать вопрос Сергею?
Да, 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 конечно.
Сережа.
Да, Володя.
Оглянитесь в прошлое и скажите мне, когда вы сами впервые услышали песни Галича? Вы же не были в Москве там в 60-е, 70-е годы, совсем еще мальчиком, да? Вы были в Петропавловске, в Казахстане вначале.
Я не могу вспомнить. Не могу вспомнить. Такое ощущение, что они были всегда. Как только появились магнитофоны в нашей жизни, в нашем обиходе. Но потом мне же еще немножко везло. Я с детства, можно сказать, с детства, 17 лет работал в редакции радио корреспондентом. Ну, а вы знаете, радищики, техперсонал, особенно не мы, журналисты, а техперсонал, они всегда за всем этим следят. И там на радио были совершенные пленки, на профессиональной пленке, на профессиональной основе, записанные концерты в Новосибирске еще, 68-го года.
Ого.
Год и до.
Но это...
Это уже ваша работа.
Вы между собой делились этими записями, но широкий круг, наверное, не посвящали.
Да нет, конечно. Что вы, это же все... Ну как, я помню еще, ведь после Новосибирска начался идеологический погром настоящий. Я помню, 68-й год, осень, так называемое совещание творческой интеллигенции в Петропавловске, где секретарь обкома начинал клеймить свою речь, начинал с того, что клеймил вот подпольные песни Галича, Высоцкого, Акуджавы. И такие семинары, совещания прошли по всей стране.
Да, а вот, кстати, сопоставляя с Высоцким, Булатом Шаловичем, вот как вы тогда воспринимали, что на вас действовало больше? Или вы не оценивали их, так сказать, по качеству, что ли, а брали от каждого свое?
Нет, нет, конечно же, не оценивали. Но, тем не менее, я могу точно сказать, что Галич, вот в моем восприятии, в юношеском, ну, не в детском, в юношеском, стоял почему-то совершенно особо. Почему, я не знаю. Ну, видимо, потому что он действительно стоит особо. И каждый из них, и Высоцкий стоит особо, и Акуджава стоит особо. Но Галич всегда считался чем-то, простите меня, антисоветским. Почему, я не знаю.
Владимир, вот Сергей, да, Владимир, да. Володя, извините, пожалуйста, я вас прерываю. Да. К нам позвонил из Киева наш слушатель Владимир. У него, наверное, есть к вам вопрос или комментарий. Владимир, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, господа. Со старым Новым годом вас всех. Здоровья и благ всех.
Спасибо.
Я бы хотел вот на какой момент обратить внимание. Галич, насколько я помню, был и членом вроде бы Союза писателей. Если
конечно, еще как.
Да, и вот он и тоже начинал с таких произведений, которые вписывались в рамки определенного соцреализма. Я могу даже процитировать, например, его песню, где есть слова, вот, допустим, «До свидания, мама, не горюй, на прощание сына поцелуй, до свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути».
Но... музыка Соловьева-Седова.
Да, музыка Соловьева, великолепные песни он пел, то есть пел и создавал, писал эти стихи. Но я хотел бы обратить внимание вот на что. Галич даже в этих произведениях, стихах, песнях все-таки оставался человеком таким, как бы это сказать, в определенных рамках порядочности. Все-таки он не был таким попаденщиком чисто на пропаганду. То есть даже будучи в какой-то степени, как говорили раньше, произведение с гражданским звучанием, тем не менее он оставался хорошим поэтом, который не являлся таким уж...
И драматургом.
Да, и драматургом. Да. Но и тем не менее он сохранял свое лицо, сохранял свою позицию, а не присмыкался. Вот на этот момент тоже следует обратить внимание, потому что у всех поэтов, которые начинали в 60-е годы и в конце 50-х, был и чисто советский тоже период. Был. Это надо, так сказать, отметить и сказать, что и вот такие были песни, и такие вот произведения. И сами по себе они вполне хорошие и очень отвечали тому времени.
Да.
Вот что бы я хотел сказать. Спасибо за внимание.
Спасибо, Владимир. Вы вот затронули очень важную тему по отношению к Галичу. Потому что вот Фрумкин лучше меня знает, это все знают, что в нем параллельно жили вот два человека. Автор вот этих песен, практически антисоветских, так называла их пропаганда наша, и автор популярных, вполне проходимых, вполне любимых официальной властью произведений драматических. И когда ему все время говорили, вот, брось, не ссорься, ты свою жизнь, свое благополучие ставишь под угрозу, он не бросал, и вот почему. Мы все время обсуждали это, часто и давно, и недавно я встретил очень точные слова Елены Георгиевны Боннар об этом. Слова такие. Талант выше инстинкта самосохранения.
Абсолютно правильно. Его вел талант. И он не мог уже остановиться. Он не мог. Это был такой зов свыше. Понимаете? И я очень рад, что Владимир из Киева этот вопрос поднял и вспомнил тут же, как мы познакомились с Галичем под Петушками на полуофициальной конференции о бардах в мае 67-го года. И когда он и Юлий Ким вдвоем пели свои песни, абсолютно не таясь, хотя там были сотни людей, и явно среди них были недоброжелатели и стукачи. И они такой дали парный, блестящий концерт, и Юлий Ким там пел тоже не вот эти самые молодежные, веселые песни, типа нет кита не видно, или
а волна до небес раскачала МРС.
Да. А он пел очень жесткие, острые, но в то же время и веселые песни, абсолютно правдиво говорившие о том, в какой стране мы живем, при каком режиме. Так вот, неожиданно задал вопрос Галичу ленинградский литературовед, автор, кстати, первой статьи о бардовской песне. Это был Юрий Андреев. И он сказал: «Александр Аркадьевич, а вы не чувствуете нравственного какого-то неудобства от того, что вы получаете деньги от государства за свои пьесы и киносценарии. Кстати, «Верные друзья», вот эта милая лирическая комедия, ведь это же его был сценарий. И от того, что, продолжаю, вы пишете, деньги получаете, гонорары за вполне проходимые вещи, и в то же время в своих песнях, сатирах вы, так сказать, нападаете на государство, которое вам платит. Настала гробовая тишина, и Галич, очень спокойно собравшись, сказал ему, что он, среди того, что он написал для театра и кино, он тоже не погрешил против Бога. Что там нет прямого прославления режима. Как говорил и Владимир, он оставался в рамках порядочности. Кроме того, говорит, я литератор, у меня нет другой профессии, я могу жить только этим. И некоторые мои пьесы, кстати, так же непроходимы, как и мои песни. Это он намекнул на пьесу «Матросская тишина», которую зарубили на генеральной репетиции во время просмотра. Так и не выпустили, только сейчас она идет. Вот, и вот был такой момент, и действительно до 71-го года, пока его не исключили из Союза писателей, из Союза кинематографистов, он вел эту двойную жизнь, которая стала потом единой, одной. Он продолжал писать только песни и был выпихнут, вытолкнут из страны летом 74-го года.
С другой стороны, жизнь ведь и работа творческая не состоит из одного лишь противостояния.
Да.
Он отражал все стороны жизни.
Да.
Он же Таймыри.
Конечно.
Вас вызывает Таймыр, хотя все это... Ну, это отдельный разговор.
Сергей Владимир, вот скажите, пожалуйста, в связи с этим встает, так сказать, резонный вопрос. Ведь даже близкие люди советовали Галичу, как вы, Сергей, пишете в своем предисловии, что многие недоумевали, зачем этот благополучнейший человек рискует своим положением, ради чего. Так сейчас, в общем, Александра Галича называют даже диссидентом. Так кем же он был, как вы считаете?
Если вы меня спрашиваете, он был свободным художником. Вот есть вот еще ведь такая параллель Галича, да и никого нельзя вычеркивать из контекста эпохи, в данном случае современной советской литературы. Вот есть еще такая параллель, чуть-чуть раньше, да, в общем-то, одновременно с Галичем происходило. Был такой, вечная ему память, Василий Гроссман, великий писатель. Помните,
да,
автор,
да,
романа,
конечно,
«Жизнь и судьба», который вышел, да, только сейчас.
А какое замечательное документальное произведение «Годы войны». Я,
да, да,
мальчишкой,
роман «За правое дело».
Да.
Да.
В общем, ну, не очень любимый властью, но вполне, как говорится, печатаемый, известный, знаменитый. В свое время даже Сталин приказал перепечатать одну его статью из «Красной звезды» в «Правде» или наоборот. В общем...
Да, он был военным корреспондентом.
Да, да, да. И вот написал он роман «Жизнь и судьба». И в нем начальник концлагеря фашистского вызывает большевика, заключенного русского советского партийного деятеля, и сидит, плачет и говорит: ну что ж мы делаем, почему мы, фашисты и коммунисты, воюем друг с другом, ведь мы родные кровные братья, по духу, даже партия у нас называется одинаково, у вас называется РСДРП, рабочая социал-демократическая, а у нас национал-социалистическая рабочая партия, мы же не должны воевать друг с другом. Мы должны вон с проклятыми буржуями воевать, англичанами. Вот такой роман написал Василий Гроссман. И на голубом, что называется, глазу наивная душа принес журнал «Знамя». Вот я написал, печатайте.
Да.
Это то, о чем говорила Елена Боннер. Талант в какой-то момент становится выше инстинкта самосохранения.
А разве не то же самое произошло с Борисом Леонидовичем Пастернаком?
Совершенно верно.
Да, он... Когда был жив Сталин, когда в самые страшные 30-е годы, большой террор, и террор продолжался и во время войны, он пытался как-то примириться с действительностью, пытался приспособиться, что ли, и увидеть что-то положительное, хотя бы что-то, может быть, что-то новое возникнет, небывалое, но парадоксально, в годы хрущевской оттепели он окончательно понял, что с этим режимом, даже в его либеральном, смягченном варианте, он мириться не может. И талант его позвал написать роман «Доктор Живаго» и замечательные стихи, которые он отдал главному герою этому романа, Юрию Живаго, в которых уже совершенно нет, понимаете, никакой попытки примириться с тем, что его окружало.
И тоже ведь роман писал не для Запада. Честно принес журнал.
Конечно, да, конечно. И с ним даже договор писатель. Заключили.
Да, да.
Да, но оказалось, что он, так сказать, не вмещается в те рамки идеологии, которые оставались при Хрущеве.
А вот позвольте, Володя Рушан, мне вернуться к началу нашей передачи. Она началась ведь с песни «Петербургский романс».
Да.
Вот. Это 68-й год, август.
Да.
21 августа наши войска стран Варшавского договора вошли в Чехословакию. 22 августа он написал эту песню, которая заканчивалась вот этими словами: «Сможешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь в тот назначенный час». А 25 августа на Красную площадь как раз вышли Лариса Багарас, Павел Литвинов, Вадим Делане, Константин Бабицкий, Владимир Дремлюга, Татьяна Баева, Наталья Горбаневская и Виктор Файнберг. Видите, как аукается литература?
Не просто аукается, Сережа. Мне рассказывал Александр Казич, что эти люди успели узнать его песню.
Ой.
Через Вадима Делане, которого я тоже у него видел. Галич дал ему текст и даже спел, по-моему. И он это понес. И я знаю, что Павел Литвинов, с которым я знаком и встречался уже в Америке, они знали это стихотворение Галича.
То есть они с этой песней вышли на площадь практически.
Да, да.
Володя, Сергей, у нас из Москвы Олег звонит. Наверное, у него есть к вам вопрос или комментарий. Олег, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Я в 70-м году родился, но про меня тоже можно так сказать, что я вырос на песнях Галича. И вот если допустить, я понимаю, такой вопрос гипотетический, да, но тем не менее, если бы этой трагедии не случилось, и он бы не умер. Вот в наши бы времена работал он на радио «Свобода», и как бы он приблизительно оценивал то, что сейчас у нас происходит в стране. Извините, еще раз за теоретический вопрос. Спасибо.
Спасибо.
А зачем? Ответ есть совершенно практический. Я думаю, даст его Владимир Фрумкин. Только оценивал уже не Александр Галич, а Булат Акуджава.
Да. Да, Сергей?
Да, вот расскажите, что говорил Акуджава про сегодняшнее положение в стране.
Ну, Акуджава успел разочароваться в том, куда пошли дела. Он написал где-то в 95-м, что ли, говорю: ребята, нас вновь обманули, опять не туда завели. Мы только всей грудью вздохнули, а выдохнуть вновь не смогли. И есть еще несколько его вещей предсмертных, в которых он очень горько говорил о том, что не удалось опять. А ведь в начале перестройки, когда он приехал в Америку в 87-м году, и мы с ним здесь встречались и разговаривали много, он привез в Америку тогда песню «На Сретенке ночной надежды голос слышен. Он слаб и одинок, но сладок и возвышен». Еще в который раз, он разрывает тьму, и хочется верить ему. То есть он тогда хотел верить новой надежде, а потом снова разочаровался. Я думаю, что Галич испытывал бы то же самое, о чем говорила Нателла Болтянская, которая пишет очень интересные и острые песни, в которых угадывается влияние Галича и Высоцкого. И еще спрашивали люди, а вот Галич написал песню перед отъездом: «Когда я вернусь». Вернулся ли бы он сейчас? Я думаю, что нет.
Ну, сажусь я порученцу на ноги, он листок мне, я и тут не перечу. Ознакомься, говорит, по дороге с со своей выдающейся речью.
Уважаемые слушатели, программа «Говорите с Америкой», открытый микрофон, посвященная памяти Александра Аркадьевича Галича, подошла к концу. До свидания, до встречи в эфире.
Вот моргает мне, гляжу, председатель, мол, скажи свое рабочее слово. Выхожу я, и не дробно, как дятел, а неспешно, говорю я сурово. Израильская, говорю, военщина, известна всему свету, как мать, говорю, и как женщина, требую их к ответу. Который год я вдовая, все счастье мимо, но я стоять готовая за дело мира, как мать вам заявляю, и как женщина. Тут отвисла у меня прям челюсть, ведь бывают же такие промашки. И это сучий сын, пижон-порученец, перепутал в самотоке бумажки. Я не знаю, продолжать или кончить, вроде в зале ни смешочка в невою. Первый тоже вижу, рожи не корчит, а кивает мне своей головою. Но и дал я тут галопом по фразам, слава богу, за всегда все и то же. А как кончил, все захлопали разом. Первый тоже лично сдвинул ладошь, а после зазвал в свою вотчину и сказал при всем окружении: хорошо это им дал, по-рабочему, очень верно осветил положение.